Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:08 в Москве. Добрый всем вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиш. «Особое мнение» представляет писатель Виктор Ерофеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, координаты этого эфира +7 985 970 45 45. Это тот номер, с помощью которого вы можете задавать вопросы и всячески комментировать этот эфир. Конечно, тема детей, хотя детей, наверное, все-таки в кавычках, потому что речь идет о молодых людях, она вообще не покидает как-то обсуждение, поле обсуждения прошедших митингов последние 3 дня. И сегодня есть несколько историй, которые касаются того, как преподаватели в разных вузах и в Петербурге, и в Томске отчитывают студентов за участие в этих акциях. В этом смысле они делают, на чью сторону играют? Они не утверждают ли, наоборот, веру своих студентов в том, что все было правильно?
Вообще ситуация очень напоминает роман Сологуба «Мелкий бес». Значит, написан он был о последних годах Александра Третьего, который тоже так всех придушил как следует и вел церковно-приходские школы. Ну, в общем, короче говоря, заставил всех учить латынь, греческий, древнегреческий и прочее, прочее. И вдруг оказалось, что молодые люди, вместо того, чтобы, значит, обратиться в греческую веру, они становились все больше и больше революционерами. И этот роман о том, что совершенно разные восприятия. С одной стороны, учителя, которые, в общем, говорят, черт знает что, и очень мрачно настроенные, естественно, конформистки. С другой стороны, резвые мальчики и девочки, некоторые из которых, в общем, пошли в революцию, а некоторые ушли в Серебряный век. Так что я бы сказал, что вот то, что делается, это, в общем, наверное, большой подарок будущему России, в том смысле, что через противоречия молодые люди становятся свободными. Но, с другой стороны, конечно, с точки зрения здравого смысла, который, в общем-то, воспринял Сологуб как, наверное, основу своей книги «Мелкий бес», это, конечно, полный бред и распад. И пусть эти преподаватели наверняка не читали один из самых интересных романов XIX века, пусть прочтут и поймут, насколько глупо они выглядят.
А недотыкомка в нашей реальности – это тогда кто?
Я думаю, что у нас коллективная недотыкомка.
Недотыкомка как диагноз. Вот если вернуться к истории про Томский государственный университет, то там преподаватель говорит, ну, воруют все. И студент вас спрашивает, ну, не спрашивает, а говорит, так это ненормально. На что преподаватель приводит кейс, значит, говорит, вот вспомните Петра Первого, у него был Меншиков, который много чего хорошего сделал для государства, и тем не менее иногда получал от царя по спине за воровство. И все понимали, и нормально, это вот, значит, основа государственности. Так может, он прав, может, у нас действительно такое терпимое к этому отношение, что мы без этого не проживем.
Ну, наше государство, у него 2 ноги, значит, одна нога – это коррупция, воровство, а другая – страх. И эти, она переминает с одной ноги на другую. Вот при Сталине меньше было коррупции, потому что просто стреляли. Вот. А, значит, когда ослабевает страх, растет коррупция. Ну, наверное, при Петре и так было. И, скорее всего, и здесь какие-то есть пропорции, если учесть, что полиция звереет, хотя делает вид, что она, в общем, такая трепетная лань остается ею. Вот. Но мне кажется, что надо в корне менять эту систему, и она возможна, ее можно изменить. И судя по тому, что как раз вышли молодые люди, и они понимают, что вот это ханжество, это лицемерие, когда коррупционеры требуют к себе уважения толпы, которая их раскусила и уже их терпеть не может. То есть мы, в общем-то, с государством подошли прямо к стене, а дальше за стеной или светлое будущее, или крушение России целиком и полностью.
А вы понимаете, откуда в них это взялось? Но ведь они, если не появились на свет при Владимире Путине, так точно выросли головой при нем. Они выросли уже в какой-то новой реальности, где были там силовики, были люди, которым одним чуть больше можно, другим чуть меньше.
Но дело в том, что просто, ведь, понимаете, каждое поколение это ход конем. Это не значит, что вот взяли, ну, как Набу говорил, в прогресс в литературе ход коней. То есть это не значит, что после Толстого родится новый Толстой. Родится там, допустим, тот же Чехов, да, или Сологуб. Вот, тоже и здесь. То есть все почему-то думают из государственников, и слава богу, насколько эта глупость помогает все-таки жизни, что если их вот выстроить в шеренгу наши, там вот эти все идущие вместе и все прочее, то значит они придут к этой цели, и все будут идолопоклонники, поклоняться, значит, вот идеологии кремлевской. А на самом деле как раз наоборот, чем меньше даешь свободы, тем больше, в общем-то, возникает разное. Я не могу сказать только свободолюбивые чувства, возникают и другие, но, тем не менее, в общем, раскрепощение происходит. Поэтому вот результат идиотизма государственного, это вот и то, что вышли молодые на улицы, и вышли они с точно уже обозначенными целями. Они просто в таком государстве жить не хотят.
А важно ли в этой истории про молодых людей вообще такая вещь, как интернет? Это не такой протест, основанный на мемах, твиттере, смехи, вот, троллинги, нет?
Ну, дело в том, что просто каждая эпоха пользуется своими носителями. В общем-то, при Николае II не было особенно интернета. Но, тем не менее, значит, 1905 год состоялся, и дальше последующие события. Вот, поэтому я не думаю, что тут вот так уж прям важен интернет. Хотя я думаю, что власти, вот раз теперь Америка не совсем еще не дошли заново до Америки, к врагу, то теперь будут валить на интернет и на то, что всех купил уже, естественно, Навальный. Кстати, Навальный действительно оказался в этот раз удивительно четким политиком, который нашел больную точку и правильно раскрутил ситуацию. Надо отдать ему должное. Это, в общем, большая его победа.
А как вы думаете, кстати говоря, люди, которые вышли, это люди, которые вообще стабильно поддерживают Навального, или они вышли вообще, что называется, не про Навального?
Не, ну, вообще у нас люди вообще ничего стабильно не поддерживают. Этим отличается наш великий народ. Но если все-таки он чего-то и поддерживает, а он поддерживает ситуативно, то в данном случае эта ситуация сложилась так, что они пошли за Навальным. И я думаю, что это сделано было совершенно верно со стороны народа, со стороны Навального. Такая произошла дружеская встреча. И мне кажется, что если государство хочет искать для себя будущее, а не оставаться вот прямо вот в тупике, то действительно тут необходим диалог. Причем диалог не издевательский, диалог не подстава, не провокация, а диалог, чтобы понять, можно ли мирным путем что-то трансформировать. И каждый для себя решит, можно или нельзя. А если не мирным, то это беда, потому что революция никому не нужна. Это будет просто все распадаться по кускам. То есть, в общем, то, о чем себе так сильно на государстве беспокоится, чтобы сохранить и упрочить, а может быть даже расширить территорию, а кончится прямо противоположным явлением.
Получается, что государству в том виде, в котором сейчас существует, нужно показать слабость, чтобы остаться сильным.
Но это не слабость. Надо показать
с его точки зрения.
Ну, ум всегда слабость по сравнению с кулаком, понятное дело, но просто все зависит от того, кто перед тобой. Если человек умный, то он, ум его сила, а если он глупый, то он будет считать. Дело в том, что просто из-за того, что в государстве огромное количество собралось людей, которые уважают оружие и кулаки, то у нас государство теряет ум.
Виктор Ерофеев и его особое мнение. Вернемся буквально через несколько минут.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
В этот четверг после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Андрей Поздняков и Дарья Пещикова. «Дневной разворот» в четверг после 15 часов.
В четверг после 19 гость программы «Особое мнение» журналист Максим Шевченко. «Особое мнение» в четверг после 19.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Память в архитектуре. В гостях у Сергея Бунтмана американский специалист по истории русской архитектуры Уильям Брунфильд. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
В этот четверг эксперты программы «Кейс» Юлий Гусман и Юрий Кабаладзе. «Кейс» в четверг после 22 часов.
Бесплатный хлеб в обмен на зло? Такова тема программы «Курс Потапенко» в этот четверг после 23 часов. В нашей студии генеральный директор компании ООО «Ерик» Мамут Шевершан. «Курс Потапенко» в четверг после 11 вечера. В ночь четверга на пятницу после полуночи в программе «Один» Алексей Нарышкин. «Один» в ночь четверга на пятницу после полуночи. В мире собственных песен. Такова тема программы Николая Тамразова «Бабник» в ночь четверга на пятницу после двух часов. В нашей студии Татьяна Рузавина, Сергей Таюшев и Сергей Таюшев-младший. «Бабник» в ночь четверга на пятницу после двух часов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас в прелестной музыке Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19 часов и 20 минут в Москве. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиша. Свое особое мнение сегодня представляет писатель Виктор Ерофеев. Вот, кстати говоря, Александр Сокуров накануне, во время вручения наград премии «Ник», он ведь тоже говорил, в том числе о молодых людях, говорил, государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, школьниками и со студентами. А для государства они действительно опасность? Вот такая физическая опасность, которая может дойти до точки невозврата?
Ну, просто государство сейчас не знает, где у него опасность, где нет, и на всякий случай объявило всех нас своей опасностью. Вот я слышал, что Путин подписал указ о том, что теперь будет армия 1 900 000 человек, почти 2 миллиона. Я как подумал, почему бы он нас всех не забрал в армию, всю страну? И тогда было бы как-то меньше опасности, все бы ходили строем.
Смотря для кого?
Ну, я думаю, что он бы нашел, для кого меньше опасности, кого больше. Но, по крайней мере, вот вся бы страна ушла в армию, как было бы хорошо. И сразу бы протестное движение спало на нет. А Навальный мог бы стать эфрейтором там, в каких-то войсках противохимических, например.
Вообще, если говорить про прошедшую церемонию, то ведь Александр Сокуров был не единственным человеком, который как-то заступался за задержанных и призывал услышать людей, которые протестуют. И Виталий Манский, и Алексей Красовский, и Марк Захаров. Это вообще важно, когда люди этой сферы, люди, которых там знает вся страна, выражают свою политическую позицию? Или это последние годы показали, что это такая вот все время война между деятелями культуры, которая только разжигает еще больше?
Сокуров замечательная фигура, прекрасный режиссер. Мы с ним часто общаемся, и я его еще ценю как собеседника. Надо сказать, что он становится голосом интеллигенции. То есть, в общем, он собирает тех, которые в последние 10 лет были очень разрознены. Если были аплодисменты, если его поддержали многие, причем разного возраста,
кто-то вставал.
Да, это говорит о том, что, в общем, действительно еще можно кого-то объединить и кого-то призвать. Я считаю, что Сокуров как раз удивительно точная фигура, потому что он понятен, его фильмы ясны, они международны одновременно. У него есть контакты с разными государственными деятелями, вплоть до самых высоких. То есть поэтому его голос как бы доходит и не вызывает протеста, типа, а кто это с нами разговаривает. Так что я пожелал бы Александру всего самого лучшего, но чтобы он не забывал делать фильмы, потому что война с властью, она удивительным образом отвлекает художника от его основного задания.
А нельзя делать это в равной степени удачно на двух фронтах? Жить вот в настоящем дне, следить за новостями, не знаю, подписывать письма, обращаться к президенту и при этом создавать что-то действительно стоящее?
Ну, что-то у меня мелькнул какой-то образ насчет жизни с одного человека, с сексуальной жизни с разными людьми, но потом подумал, что, может быть, это и не стоит употреблять. Нет, все-таки, скорее всего, скажем так, надо иметь одного или одну, точнее, возлюбленную, остальные пусть ходят там где-то поблизости.
Интересно, что из прошедшей церемонии Ника мы увидим по телевизору, в какой версии монтажа. Вообще, для вас удивительно, что российские телеканалы в воскресенье не рассказали о том, что происходит примерно никак? Ведь у них есть, в принципе, инструментарий. Они могут подать это с разных точек зрения. Они могут рассказать об этом, ну, что ли, так привычным языком. А почему-то
вообще, нет? Это очень хорошее явление, что они об этом не сказали. Значит, действительно, это явление серьезное. Если бы было несерьезное, то они бы нашли какой-то язык. Язык петрушки такой телевизионный, который бы, в общем, что-то проболтал. А они увидели, что дело серьезное, и промолчали. И мне кажется, что вот там кто-то один из них, из этих основных комментаторов, высказал, что там провокаторы, осторожно. Это, в общем, наверное, голос, который показывает, что боязнь провокации – это серьезная боязнь для общество, связанное с силовиками. То есть провокация – это действительно военные уже действия. Поэтому мне думается, что чем меньше телевидение говорит о главных событиях, тем больше ощущение того, что мы скоро добредем до какой-то правильной черты.
Когда телевидение не будет рассказывать про политику вообще, там будут урожаи.
Ну, опять Лебединое озеро начнется, в общем, бесконечное. Ну, и вместе с урожаями, конечно. Ну, правда, уже почти не о ком будет рассказывать. Уже и батька пошел лесом, и турки тоже лесом идут. Кто только лесом не идет. Непонятно даже, о ком рассказывать. Но, скорее всего, наверное, будут действительно Лебединое озеро показывать.
Виктор Ерофеев и его особое мнение. Напоминаю, телефон для ваших вопросов. +7 985 970 45 45. Вообще, мы так уже как-то и про интеллигенцию заговорили, и даже про 17-й год косвенно прошли. Вот патриарх Кирилл сегодня тоже про 1917 год говорил. Я просто целиком приведу цитату. Все, что произошло в 20 веке, это мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию. Не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?
Удивительным образом, как власть перемолола самого Кирилла. И вообще он из человека интеллигентного и довольно современного, как мне рассказывали люди, которые его хорошо знают, превратился, ну вот когда-то там, какое-то время назад, но нет, он не патриархом, наверное, еще раньше был, когда он был, кем там он был, семинаристом, наверное, он превратился. Да, я думаю, это просто... Это уже как-то пишется по заданию той самой страшной власти, я имею в виду, которая сидит в тебе, для того, чтобы вот сохранить все монастыри, их упрочить и расширить владение. То есть, ну, совсем человек, в общем, сорвался и и просто хапает везде и подряд. Ну, как-то даже не очень прилично. Все-таки человек, по-моему, был гораздо более интересен, чем многие, 90% его сослуживцев по церкви. Вдруг вот надо же так вот. Бывает такое писательское совершенно, почти гогольское явление. Гоголь бы хорошо о нем написал.
А вы думаете, это только прагматические какие-то вещи или просто это очарование, не знаю, власти? Нет,
дело в том, что потом так маска прирастает к лицу, что там пойди разбери. Уже приросла, что приросла такая маска. Я не раз наблюдал, когда человек начинает, так сказать, увлекаться какой-то темой, потом оказывается, что эта тема начинает его уже формировать, и он оказывается подневольным, да, таким заложником темы. Это, по-моему, тут это и случилось. Но нельзя так церкви бурно переходить на сторону власти и вообще целовать ее власть в губы. Во-первых, губы власти довольно противные. Ты вообще, ну что ж такое?
А это разве не в обратном направлении этот процесс происходит? Это власть же вроде как бы дает церкви, вот, пожалуйста, вам Исаакиевский собор, возможно. Вот, пожалуйста, вам.
А поцелуях не бывает обратных процессов. Если уж целуешься, то непонятно, ты целуешь или тебя целуют.
Хорошо, а если говорить вообще-то про формальную, ну не логику, что ли, но ведь на самом деле интеллигенция же двигатель различных изменений, по большому счету. Кто-то же генерирует мысль, которая приживается в обществе, которая движет какими-то общественными процессами. Как тут понять, когда эта мысль перерастает во что-то кровавое?
Вот это деликатный вопрос, надо сказать. Деликатный вопрос, потому что интеллигенция у нас в основном мотор освобождения, но не мотор свободы. И разница между этими которая у меня очень большая. Поэтому мы опять отходим в сторону или отступаем назад к освобождению. А вот насчет готовности к свободе интеллигенция у нас в России всегда была довольно слабым звеном.
Виктор Ерофеев и его особое мнение сейчас в эфире. Напоминаю вам координаты +7 985 970 45 45. Это тот номер, с помощью которого вы можете задавать ваши вопросы, комментировать ход этого эфира. Кроме того, есть твиттер-аккаунт «Вызван» и сайт «Эхо Москвы». Все это ваше сообщение принимает. У нас сейчас впереди небольшая пауза. Буквально через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим, кстати говоря, разговор о церкви, но не только. У нас еще впереди кое-что есть.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:34 в Москве. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Оксана Чиж. Свое особое мнение сегодня представляет писатель Виктор Ерофеев. Мы вот так как-то трагически закончили до перерыва на том, что интеллигенция, она может добиваться свободы, а что с ней делать дальше, не вполне себе представляет. Вот как раз про то, как интеллигенция пытается отстоять свои ценности, ведь история с Исаакием, она никуда не уходит. Она развивается, продолжается. Сегодня есть большое письмо музейщиков Владимиру Путину. Накануне был зарегистрирован референдум. Правда, примет ли его парламент, не очень понятно. А есть шанс какой-то у людей вот сейчас?
Я думаю, с учетом
имеющихся новых обстоятельств.
Я думаю, что, ну, конечно, не главное в стране Исааки, но Исааки — это все-таки важная веха. Я бы очень хотел, чтобы Исааки остался у народа, а не у церкви, потому что если бы церковь была бы приличной, то почему бы и нет? Но поскольку церковь как-то себя так ужасающе ведет, то не хочется ей ничего не отдавать. А вот, я думаю, что, конечно, отожмет церковь Исааки, отожмет.
А вот сейчас с точки зрения церкви не полезнее ли было сделать шаг назад для самой себя?
Ну и какой церкви? Если бы это было в начале 90-х годов, когда мы многие надеялись на то, что церковь нам поможет как-то найти нечто другое, нежели марксистский материализм, и, в общем-то, церковь была в ряду тех надежд, которые стояли и освещали путь. А теперь это же, боже мой, какое мракобесие. Просто даже невероятно представить. Просто церковь, она же должна, по идее, служить Богу, это так, в общем-то, просто как задание. Другое дело, оно плохо выполнимое, потому что мы люди, а не ангелы. Но, тем не менее, она же должна нам объяснить какие-то смыслы жизни и прикрыть перед рисками, которые является человеческая жизнь. А тут вообще она прям разгулялась по буфету. Это я думаю, вот Гоголь, вот кто там еще может быть, Свифт, вот эти люди могли бы хорошо описать ситуацию.
Так, с другой стороны, церковь же и объясняет смысл жизни и говорит, как бы, что нельзя отворачиваться от закона Божьего, вот играть в эти ваши интеллигентские игры, в свободу, в ложные ценности.
Ну да, но это же получается, естественно, каким-то таким прикрытием. Это жажда власти, которой вот сейчас они все охвачены. Дело же не в том, что мы должны сесть и сразу немедленно с ними разделить все ценности. Ведь мы знаем, что в начале 20 века в Петербурге собиралась интеллигенция и церковь, и были это философские религиозные общества, и были диалоги. Они, в общем-то, к чему-то вели. У нас церковь разговаривать не хочет. Я как-то предлагал там одному из руководителей церковных. Ну вот, в общем, я так понял, что им это не нужно.
А что вы предлагали?
Ну, чтобы такое, ну, что-то похожее на
религиозное. Какой-то формат.
Ну, какой-то формат обсуждения, потому что, ну, как делать, правда уж не сейчас. Сейчас даже непонятно, чего обсуждать.
Непонятно, кому
было, да. А вот это было, нет, ну, со стороны интеллигенции, вот человек так, как Сокуров, безусловно, да. А непонятно, с кем там обсуждать. Я просто не вижу там никого.
А со стороны властей, тех же петербургских, может быть, сейчас последние события как-то внесут коррективы в их планы, как вы думаете?
Ну, я думаю, что они же не власти, они исполнители власти. Поэтому, если вот настоящая власть что-то им скажет, то они могут что-то и выполнить. А так, что они будут подчиняться. Мы же говорили уже с вами о страхе и коррупции. Это все так взаимодействует, что какой-то свободы действий локальная власть не имеет, если только из какого-то сострадания или по ошибке.
По ошибке, случайности, вот хорошее
да,
дело?
Да, ошиблись и сделали что-то хорошее.
Уж не знаю, соотносится ли это как-то с трендом борьбы с коррупцией, но многие почему-то сегодня подумали именно так. Вот отправили в отставку главу госавтоинспекции Виктора Нилова. И вот интересно, с точки зрения среднерядового россиянина, это хорошая новость или все они там одним миром мазаны?
Вот я сегодня прочитал об этом и представил себе генерала, как он пьет чай, он уже генерал в отставке. Вот еще утром ему вытягивались гаишники, поджимали животы, отдавали честь, а уже вечером уже не то будет. И вообще как страшно быть генералом. Вообще взять и вообще было все и стало ничего. Но с другой стороны, мне очень жалко, потому что за последние годы, вот сколько я не езжу, я смотрю, что 90 больше, даже 90% стоят, милиция стоит, как вот ловят браконьеры рыбу. То есть они забрасывают сети, да, они забрасывают сети и вылавливают, значит, каких-то нарушителей, и из них деньги тащат. Вот я не видел ни одного, здесь они в двух вариантах. Или они начальство, значит, экскортируют, там стоят в каждом переулке, вот, и таращит глаза, когда поедет оно, и жутко ненавидит народ, что они мешают, в общем, проезду. Или они ловят. И вот я там знаю места в Москве, могу всем показать, где они стоят и останавливают после 11 и трясут все те машины, которые немножко более высокого уровня жизни, чем запорожцы. И я считаю, что если Нилов развел вот это браконьерство, то слава богу, что его отсылают на пенсию. Ну вот, и никакой не генерал, а браконьер. А что касается нового, то очень бы желал, кем бы он ни был, чтобы прекратили. И ты приезжаешь с какой-нибудь другой страны, не буду даже называть страны, разные страны есть, но все-таки видишь, что для того, чтобы будут называть, я в Иране был. Стоят там полицейские, такие все похожи на голливудских ребят, таких в очках черных. Свистят там, пытаются сдвинуть там... в Тегеране. Крутят там вообще, они ездят как сумасшедшие. Вообще там, в Тегеране. Но все-таки стоит полиция, и, значит, там как-то, каким-то образом участвует в регуляции движения, я бы так сказал. Ну, здесь я просто я такой другой страны не знаю, где так вот вольно дышит милиционер.
Я вот чего не понимаю. Я могу поверить в существование, наверняка где-то вот сидит добросовестный полицейский, который действует только по уставу, только по закону. Наверняка есть где-то честный ГИБДДшник. Но я не встречала людей, которые верят в их честность. Да? Вот ГИБДДшников не любят почти все. Как это сочетается с «не любят» ровно за то, что, о чем вы рассказываете, что остановят на дороге и обязательно подумают, за что взять деньги? Как это сочетается в умах людей с тем, что нужно объяснять студентам, что воруют везде и взятка – это нормально?
Не, ну это понятный такой парадокс, когда, ну, в общем, логика отсутствует, и возникает парадоксальное видение мира. Я не хочу сказать, что все люди, которые работают на дорогах в форме полицейских, они противны. Я сам как писатель могу сказать, что даже некоторое количество народа читало меня там и даже просит ну не книжки, нет у них книжек, но или книжку просят, или на бумажке какую-нибудь подписать. И, ну, я иногда думаю, вот почему в нашей стране вот как бы относились к каждому водителю как к писателю, тогда было бы по-другому чуть-чуть. А вот в других странах как каждому как писателю относится. То есть, ну, с каким-то таким, ну, приятным таким отношением, что типа вот все-таки мы с тобой и можем поговорить. А ведь так вот, если кто не узнает, то это же такое ощущение, кроме первого приветственного слова, все остальное вообще москал звериный. Поэтому некоторые говорят, откуда нам другим взять, мы их берем из народа. Ну, понятно, но тогда надо все-таки взять из народа и их вывести из народа. Это вышли как? Все мы из народа. Ну, как выводят из народа? Берут
и строить отдельный город,
да, там обучают их, ну, как вот выводят же из народа, бывает такое. Ну, мне кажется, что это очень серьезная проблема, потому что ну просто я призываю вот следующего, я надеюсь, что, если он не читал, то хоть смотрел меня по телевизору в программе «Апокриф», призываю все-таки как-то немножко восстановить правила уличного или дорожного движения, чтобы, ну, хоть помогали людям ездить, пробки чудовищные. Ну, в общем, раньше стояли все за колбасой, теперь стоят просто у светофора красного, вообще разгрузили страну. Но надо что-то в этом смысле сделать, иначе это выглядит все просто трагикомично.
Вообще, что должно произойти? Я, собственно, даже не про ГИБДД, не про полицию, потому что это действительно проблема не ГИБДД и не полиции. А что должно произойти, чтобы отношение стало нетерпимым? Может, чтобы это было постыдным? Это нужно, чтобы несколько поколений сменились каким-то образом?
Да нет.
В других условиях?
Ну, как, что сменилось много поколений, чтобы украинцев превратить в врагов? Ну, вообще, было одно и то же поколение. Вот были братья, вообще, славяне, разлив водой, теперь вообще эти самые бандеровцы, бендеровцы и все прочее.
Но просто надо работать. Зажигает людей. Это вот
все может зажечь. Эмоции. Может зажечь просвещение, если взяться за это. И я даже схожу из своего очень скромного опыта по поводу вот программы «Апокриф». Я видел, как, в общем, у нее что-то загоралось в глазах такое. Доброе, понятное, и можно было работать. Но это была маленькая программа на небольшом канале культуры и все-таки, можно сказать, локального свойства. Но если этим заниматься, конечно, да, вы правы, все-таки милитаризм и крепостной патриотизм, он зажигает или заливает мозги быстрее и активнее. Ну, я думаю, что можно работать и в каких-то других направлениях. Вот телевизор, кстати говоря, в 90-е годы в те правильные направления не работал, ничего не объяснил. Поэтому реформы, в общем, боролись на какой-то очень печальной ноте.
Ну, делали это, кстати, телевизор разъяснять, да? Ну, как бы телевизор жил как свой отдельный бизнес. Он давал позицию одних, позицию других. Там один канал спорил с другим и прочее. И, может быть, в том, как существовала своей обычной логике эта система, и была нормальность, нет?
Ну, я не знаю. Тут это уже так разговор о объективности журналистов. Наверное, это важный разговор, но ну, когда вот тонет человек, да, ведь мы же не будем говорить, с какой стороны его будем вытаскивать за ногу или за руку. Надо его просто как нужно, так чтобы его спасти, так и вытащить. И тогда страна серьезно находилась в очень серьезном состоянии. Просто потому что никто еще не поменял коммунизм на капитализм, но при этом, в общем, это было катастрофическое телевидение, когда казалось, что все плохо, а на самом деле можно было найти какие-то, ну, в общем, путеводные такие вещи. Ну, не знаю. Я думаю, что справится. И у нас достаточно серьезная интеллигенция. Когда я говорю об опыте свободы, я совсем не принижаю их. Я, наоборот, считаю, что просто нам тоже надо учиться свободе. Мы только мечтаем об освобождении. Но я думаю, получится. Тут мне как-то говорят... Мне говорят, вы знаете, когда вы говорите, у нас какая-то возникает надежда. Вот я считаю, что пусть надежда возникает побольше.
Оптимистично. Хочется увидеть это. Спасибо большое, писатель Виктор Ерофеев, и его особое мнение. Меня зовут Оксана Чиж. Спасибо вам.